Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 18 февраля 1903 года родился Николай Викторович Подгорный, председатель Президиума Верховного Совета СССР. Номинальный президент страны в эпоху Брежнева. Нередко на Западе председатель президиума назывался главой советского государства, а часто и президентом. Хотя по Конституции коллективным главой государства считался весь президиум Верховного Совета. Подгорный – уроженец Полтавщины, прошел типичный путь советского аппаратчика. Комсомольский вожак, работал в сахарной промышленности, потом первый секретарь ЦК Компартии Украины. И, как вершина, глава Президиума Верховного Совета СССР. Хотя еще Хрущев говорил: «Мы вытащили Подгорного в Москву на большую должность, а он как был сахарным инженером, так им и остался». При этом Подгорный был по-своему честолюбив. Однажды он ночью позвонил главному редактору «Правды» Зимянину и потребовал, чтобы в отчете о его встрече с избирателями написали «Президент СССР Подгорный». Зимянин попытался объяснить, что в Конституции такой должности нет и что он не может этого сделать без санкции ЦК. Об этом анекдотичном случае доложили Брежневу. Он отреагировал саркастично. «У нас все есть, не хватало только президента. Теперь и он есть. Подгорный очень хочет быть президентом СССР. Чего это его так заносит?» Возможно, именно после этого анекдота у окружения Брежнева и возникла идея, чтобы дорогой Леонид Ильич совместил посты главы партии и государства. Кстати, это было вполне логичным. На 25-м съезде КПСС с этим предложением выступил представитель из низов, глава Донецкого обкома. Растерянный Подгорный рассказывал позднее: «Я обалдел. Спрашиваю: Леня, что это такое?» А Брежнев говорит: «Сам не пойму, но, видать, народ хочет так, народ». Вспоминается любопытный случай с Подгорным. В 60-е годы в советском руководстве посчитали, что пора наладить добрые отношения с Ватиканом. В 65-м году впервые в советской истории глава МИД Громыко встретился с папой, а два года спустя в Ватикан посетил президент Подгорный. Опыта подобных визитов у него не было, поэтому накануне этой поездки в Ватикан отправился наш дипломат, который составил подробный маршрут для товарища Подгорного. В Ватикане в одном из залов, через который делегация из СССР должна была пройти, висело полотно раннего Пьера Агюста Ренуара. И тогда дипломат посчитал, что будет неплохо, если Подгорный, проходя мимо этой картины, покажет свою эрудицию, удивит Ватикан своими познаниями в импрессионистах. И вот наступило время визита Подгорного. Согласно плану, он проходит мимо этой картины и восклицает: «О, прекрасный ранний Репин!» Все в нашей делегации напряглись. Кроме самого Николая Викторовича, а наш переводчик хладнокровно перевел фразу президента: «О, какой прекрасный ранний Ренуар!» Но папский протоколист оказался дотошным. Спрашивает: «Товарищ Подгорный точно произнес фамилию Ренуара?» «Конечно», — отвечают наши дипломаты. «Все дело в произношении. Французы, например, говорят «Пари», а русские «Париж». Так и с фамилиями». Протоколист Ватикана удовлетворился ответом. И с тех пор в архиве Ватикана можно найти отчет о встрече Иоанна 23-го с Подгорным, в ходе которой, проходя мимо одной из картин, советский руководитель удивил папу своей эрудицией, воскликнув: «О, прекрасный ранний Ренуар!» 18 февраля 1895 года в парижском аукционном доме Друо состоялась выставка-продажа 47 картин Поля Гогена, которые художник привез с Таити. Широкая публика восприняла выставку с недоумением, газеты пестрели ироническими комментариями. «Чтобы развлечь ваших детей, пошлите их на выставку Гогена. Они позабавятся перед раскрашенными картинками». В итоге были куплены лишь 9 полотен, причем две работы приобрел поклонник Гогена Эдгар Дега. Впрочем, Гоген настолько высоко ценил свое творчество, что его совершенно не волновало отсутствие интереса к нему со стороны публики. Он писал приятелю: «К каждый должен следовать за своей страстью. Я знаю, что люди будут понимать меня все меньше и меньше, но разве это может иметь какое-нибудь значение?» После неудачи с выставкой Гоген на последние деньги, спасаясь от кредиторов, вновь покинул Францию, уже навсегда. В 1903 году он скончается в Полинезии от сердечного приступа. А слава придет к нему через 3 года после смерти. В 1906 году будет выставлено в Париже 227 его работ. И вообще влияние Гогена на искусство 20 века бесспорно. Жизнь Гогена также легла в основу романа Сомерсета Моэма «Луна и грош». А его цикл работ, созданных на Таити, был признан лучшим в творчестве. В 2015 году полотно «Поля Гогена. Когда ты выйдешь замуж», изображающий 2 таитянок, было продано за рекордные $300 миллионов. Это самая крупная сумма, вырученная когда-либо за произведение искусства. 12 февраля 1902 года скончался ювелир Чарльз Льюис Тиффани. Он происходил из семьи процветающего бизнесмена из Коннектикута. Но, несмотря на это, Чарльз работал с детства, а в 18 лет уже заведовал отцовской мельницей. В 1837 году Тиффани взял у отца $1000 и отправился со своим товарищем и будущим шурином Джоном Янгом в Нью-Йорк. Они открыли на Бродвее магазинчик канцтоваров и галантерейных изделий. Через несколько лет начали торговать и ювелирными украшениями. Сейчас товары фирмы Тиффани узнают уже по коробке цвета бирюзы. Этот культовый оттенок даже стал товарным знаком Tiffany Blue. А впервые этот цвет Тиффани увидел на портрете супруги императора Наполеона III Евгении Монтихо, которая была одной из признанных модниц XIX века. Тиффани поразил оттенок ее платья, и что-то подсказало ему, что этот бирюзовый цвет произведет впечатление. Во времена Великой депрессии, Второй мировой войны и первые послевоенные годы дела у Тиффани шли ни шатко, ни валко. Люди экономили на дорогих товарах. Фирма стала вкладывать деньги в строительство, построила в Нью-Йорке 7-этажное здание в стиле арт-деко. А с выходом рассказа «Завтрак у Тиффани» Трумана Капоте и одноименного фильма с Одри Хёдберн фирма Тиффани стала известна во всем мире. Кстати, в фильме актриса носила настоящее бриллиантовое ожерелье от Тиффани. И вообще, изделия фирмы любят и президента США, и их жены, и звезды Голливуда, и шоу-бизнеса, и миллиардеры. Оно и понятно, изделия от Тиффани только им и по карману. Однако, как нам известно из мексиканского сериала, и богатые тоже плачут. Из-за пандемии коронавируса продажи ювелирного дома упали почти на 45%. 18 февраля 1930 года американский астроном Клайд Уильям Томбо открыл планету Плутон. До недавнего времени Плутон считался 9-й планетой Солнечной системы. Он расположен в 40 раз дальше от Солнца, чем Земля, и долгое время оставался совершенно неизученным. Открытая планета получила название Плутон, продолжив традицию именовать небесные тела Солнечной системы в честь богов античного Олимпа. Плутон, Аид, в древнегреческой и римской мифологии одно из имен бога подземного царства и смерти. А в 2006 году в Праге на Ассамблее Международного астрономического союза Плутон лишили статуса планеты Солнечной системы. Он теперь лишь карликовая планета. После недели обсуждений 2500 астрономов из 75 стран утвердили критерии, которым должно соответствовать небесное тело для получения статуса планеты. Согласно этому определению, статус планеты присваивается небесному телу, которое движется по орбите вокруг Солнца, принадлежащее исключительно данному небесному телу, обладает достаточной массой для образования гравитационного поля, вследствие чего данное небесное тело получает шарообразную форму. Своими размерами Плутон составляет 2/3 диаметра Луны. После исключения Плутона из числа планет это звание закреплено лишь за 8 небесными телами – Меркурием, Венерой, Землей, Марсом, Юпитером, Сатурном, Ураном и Нептуном.